Глава 41. Было, я думаю, около 10 часов вечера. Я услыхал слова дядюшки. «Мы поднимаемся!» «Что вы хотите этим сказать?» — вскричал я. «Мы поднимаемся! Поднимаемся!» Я вытянул руку и пощупал стены. Рука моя вся покрылась кровью. Мы поднимались с ужасающей быстротою. «Факел! Факел!» — вскрикнул дядюшка. Гансу кое-как удалось зажечь факел. Пламя раздувалось сверху к низу вследствие восходящего движения, но все-таки посветлело. «Так и есть!» — вскрикнул дядюшка. «Так и есть! Мы в узком колодце, сажени 4 в диаметре. Вода доходит до дна пропасти, поднимается к своему уровню и поднимает нас с собою. Куда? Не знаю куда, но надо быть ко всему наготове. Мы поднимаемся, коли я не ошибаюсь, со скоростью 2 сажень в секунду, то есть 100 саженей в минуту или слишком 3,5 миль в час. Можно далеко так уйти». «Да, можно, если ничто не остановит, если есть выход из этого колодца. А если выхода нет, если воздух сжимается мало-помалу под давлением водяного столба, если мы будем раздавлены?» Дядюшка ответил мне очень спокойно. «Аксель, положение наше отчаянное. Это правда. Но все-таки можно рассчитывать и на спасение. Мы каждую секунду можем погибнуть, но можем каждую секунду и спастись. Будем же наготове, чтобы иметь возможность воспользоваться самым малейшим благоприятными обстоятельствами. Да что ж делать? Прежде всего, подкрепить силы, закусить». «Закусить?» — повторил я. «Да, немедленно». Дядюшка сказал Гансу несколько слов по-датски. Ганс покачал головою. «Что?» — вскрикнул дядюшка. «Провизия погибла?» «Да, дядюшка, вот все, что осталось на всех нас». Дядюшка поглядел на меня, словно не понял. «Ну что ж, дядюшка, вы и теперь еще скажете, что есть надежда спастись?» Он не ответил. Прошел час, я начинал чувствовать сильный голод. Дядюшка и Ганс тоже страдали, но никто из нас не осмеливался дотронуться до жалких остатков уцелевшей провизии. Мы продолжали подниматься все с той уже ужасающей быстротою. Временами воздух мешал нам дышать, как это случается с воздухоплавателями при чересчур быстром восхождении. Но воздухоплаватели ощущают вместе с тем холод по мере того, как поднимаются высшие атмосферные слои, а с нами происходило совершенно противное. Жара все усиливалась и начинала не на шутку нас мучить. Она доходила, по-моему, градусов до 40. Что означала подобная перемена? До сих пор факты все подтверждали теорию Дэви и профессора Лиденброка. До сих пор особенные условия, в которых находились каменные породы, электричество и магнетизм, изменяли общие законы природы, то есть сделали температуру умеренной. Но вот теория центрального жара доказывается таки на деле. «Да, так оно и есть». «Дядюшка», — сказал я, — «если мы не потонем и не разобьемся в дребезги, не помрем с голоду, то мы будем сожжены живыми». Дядюшка только пожал плечами в ответ и опять впал в прежнее раздумье. Прошел час, температура слегка возвысилась. Дядюшка, наконец, прервал молчание. «Надо на что-нибудь решиться», — сказал он. «Решиться?» — повторил я. «Ну да, надо подкрепить силы. К чему мы станем беречь этот кусок мяса? Нам может очень скоро понадобиться вся наша энергия. Если мы ослабеем, так съедим последний кусок, так уж ничего не останется», — сказал я. «Ну и не останется, Аксель, что же из этого? А какой же толк глядеть на этот кусок и мучиться? Ты рассуждаешь как мальчик, у которого нет ни воли, ни энергии. Ты отчаиваешься». «А вы не отчаиваетесь?» — вскрикнул я. «Нет», — твердо ответил профессор. «Как? Вы все еще верите, что есть возможность спастись?» «Да, верю. И пока бьется в человеке сердце, пока живет его тело, он не должен отчаиваться. Отчаиваются только трусы. Что же вы думаете делать? Съесть этот кусок мяса и сухари. Это будет последний наш обед, но мы, по крайней мере, подкрепимся». «Хорошо, съедим!» — вскрикнул я. Дядюшка взял остатки провизии и разделил их на 3 ровные части. Каждому из нас досталось около 1 фунта пищи. Профессор поглотал свою порцию с жадностью, даже с некоторой лихорадочностью. Я ел без всякого удовольствия, даже могу сказать с отвращением. Хоть и был страшно голоден, а Ганс спокойно, умеренно, тихонько, разжевывая маленькие кусочки и наслаждаясь каждым с безмятежностью человека, которого нисколько не тревожат заботы о будущем. Порывшись, исландец нашел фляжку с водкой и попотчевал нас. Эта благодетельная влага несколько оживила меня. «Форт Рафлинг», — сказал Ганс. «Отличная!» — подхватил дядюшка. Было 5 часов утра. Каждый из нас молча предался своим размышлениям. Не знаю, о чем думал Ганс, а я вспомнил о подлунном мире, о своей дорогой Гретхен. Зачем понесло меня в это путешествие? Я бы теперь отдал год жизни за то, чтобы сидеть дома на Королевской улице в Гамбурге. Дядюшка недолго посидел на месте. Он схватил факел, принялся разглядывать земные пласты и, казалось, старался определить по их расположению и составу, где мы находимся. Он что-то бормотал, и я невольно начал вслушиваться. «Гранит огненного происхождения. Хорошо, мы еще в первозданных пластах. Но ведь мы быстро поднимаемся вверх. Мы быстро поднимаемся вверх. Вот гнейс, вот слюдистый сланец. Хорошо. Скоро начнутся пласты переходной эпохи». Между тем температура понемногу все возвышалась. Я решительно весь вымок в этой жгучей атмосфере. Ее можно было сравнить с жаром, выходящим из плавильной печи во время плавки металлов. Дядюшка, Ганс и я были принуждены снять с себя все платье. Самое легкое одеяние становилось невыносимо. «Мы верно поднимаемся по металлам!» — вскрикнул я. «Нет», — ответил дядюшка, — «этого быть не может». «Однако стена накалена», — сказал я, прикасаясь рукой к стене. И тут же я нечаянно дотронулся до воды. «Кипяток!» — вскрикнул я. Дядюшка ничего не ответил, только его всего передернуло. С этой минуты мною овладел величайший ужас. Воображение рисовало мне самые страшные сцены. При тусклом свете факела я замечал беспорядочное движение в гранитных слоях. Очевидно, готовилось какое-то явление, в котором играла роль электричество. Я взглянул на компас, но компас вертелся.